Идя по шоссе обратно к железной дороге, Фандорин думал о предстоящем объяснении с женой. Очень вероятно, что она с беглым мужем вообще разговаривать не захочет. Нечего надеяться на то, что Валя успел заменить в почтовом ящике записку. Скорее всего, ассистент уже нянчит свой сломанный нос где-нибудь за 3-9 земель, спешно эвакуированной мамоной, подальше от неприятностей. Стало быть, Алтын знает лишь, что муж ни с того ни с сего вдруг устал от семейной жизни и возжелал пожить в одиночестве. Помыслить страшно, в каком она сейчас пребывает негодовании. И ведь даже позвонить нельзя, наверняка прослушивают. Нужно будет исхитриться и найти способ подстеречь ее где-нибудь в безопасном месте. Сначала она, конечно, накричит, может даже ударить. Прецеденты были. Но потом, когда он, наконец, расскажет о случившемся несчастье, они вместе найдут какое-нибудь решение. Какое? Прежней жизни, теперь представлявшейся утраченным раем, возврата быть не могло. Значит, выход только один — бегство. Захочет ли Алтын с ним бежать, бросив дом, работу, родной город, неизвестно. А если захочет, то куда бежать? За границу? Как это сказал храбрый капитан Волков? За своего бандоса тебя точно порешат, я их повадки знаю. Хоть в Австралию умотай, все равно достанут. Вот и получалось, что здесь, в лесу, под опекой мудрого Сысоя безопасней. Никаким бандитам в голову не придет. А что? Все главное, из чего состоит жизнь, тут есть. Алтын будет воспитывать детей. Он станет ассистентом у Сысоя. В конце концов, оба они занимаются, в общем-то, одним и тем же делом. Помогают людям, которым трудно. Кому из паломников нужно духовное наставление или молитва, будут идти к старцу. Кому довольно практического совета, к Николасу. И будет у них простая, ясная, добрая жизнь, как у Поля и Виргинии. Сзади зашелестели шины, скрипнули тормоза. Низменные звуки цивилизации вернули Николаса к реальности. Рядом с пешеходом остановился большой автомобиль с темными стеклами. Испугаться Фандорин не успел, потому что одно из них опустилось. За рулем, слава богу, была женщина. Молодая, стильная и очень-очень красивая. Это было очевидно, даже несмотря на то, что половину ее лица закрывали огромные сиреневые очки. — Извините, вы местный? — спросила Венера, поглаживая рукой пышный воротник из чернобурки. Странно, но у Фандорина возникло ощущение, что он эту красавицу уже где-то видел. Быть может, на картине Крамского. Такой же холодный день, посверкивающий серебром мех и прекрасная незнакомка с надменным, требовательным взглядом. Тряхнув головой, отогнал наваждение. Должно быть, очередная паломница. Видимо, и у нее тоже стряслось какое-то несчастье, от которых, увы, не спасают ни красота, ни богатство. «Мне бы разобраться, где я нахожусь», — красавица беспомощно улыбнулась. «Я абсолютная топографическая идиотка, даже не понимаю, в каком направлении еду. У меня тут есть карта, но я в ней запуталась. Не посмотрите». Николас тоже улыбнулся. Извечной мужской улыбкой, означавшей примерно следующее. «О, современные хозяйки жизни! Как быстро теряете вы уверенность и опломб, столкнувшись с неженскими атрибутами — дорогой, картой, простором!» Разве можно было отказать в столь невинной и отчасти даже лестной просьбе? Он открыл дверцу, сел на пружинистое кожаное кресло. «Ну, где ваша карта?» Я ощутил невольный укол разочарования. Сзади сидел еще кто-то, даже, кажется, двое. Рассматривать постеснялся, да и темновато было в салоне за тонированными стеклами. Женщина нажала какую-то кнопочку, полуобернулась к своим спутникам и снисходительно сказала, видимо, продолжая прерванный разговор: «Учитесь, мальчики, работать интеллигентно, без мордобоя, без пальбы». Странные слова все же заставили Николаса посмотреть на сидящих сзади. Один из них обиженно ответил пугающе знакомым голосом. — Ага, без пальбы. А кто мента завалил? Этот голос Ника слышал уже трижды. Перед ночным клубом, потом на даче и еще в милицейских «Жигулях» из темноты. Главный из бандитов. а рядом с ним сидел еще один недобрый знакомец — утконос. Фондорин дернул ручку дверцы, та не подалась. Машина взяла с места, мягко, но так мощно, что уже через несколько секунд стрелка спидометра была на отметке 100. Не задержалась там, поползла дальше и потом не спускалась ниже 160 даже на поворотах. — Как вы мне надоели, прекрасный сэр, — сказала сумасшедшая водительница, проскакивая в щель между двумя автофургонами и одновременно с этим зажигая узкую черную сигарку. — От самой Москвы за вами ехали. Любопытно было выяснить, куда это вас понесло. А вы, оказывается, на Богомолье отправились. Выдохнула струйку пахучего дыма, выскочила из потока на встречную полосу. Летящий прямо в лоб бензовоз отчаянно загудел, но столкновение каким-то чудом не произошло. Фондорин только охнул. — Пока тащилась за вашим поездом, мне собирали о вас инфо. И в Москве, и в Англии. И все не могла поверить. Думала, недостаточно глубоко копаю. Оказалось, что вы пирожок ни с чем. Затор остался позади. Теперь ничто не мешало слаломщице ехать так, как ей нравится. Если бы кто-нибудь рассказал Фондорину, что по неказистому шоссе областного значения можно гнать на 200 километрах, он ни почем бы не поверил. Как завороженный магистр смотрел на бешено разматывающуюся серую ленту дороги, а в голове стучало: сейчас один ухаб, и все. Ну, хорошо. Теперь вы знаете, что я не представляю для вас опасности, — сказал он, сглотнув. Зачем же тогда меня похищать? Убили бы. И дело с концом. Вы ведь все равно меня убьете. За вашего рыжего. Что моего мальчика грохнули, это бы еще полдела. Хуже то, что я впустую потратила на вас столько времени. А один день моей работы стоит дороже, чем... Она запнулась, небрежно взмахнула рукой с сигарой. Если из вас вынуть все внутренние органы и продать на пересадку престарелым нефтяным шейхам, столько не получится.
Метафора была такая сильная, что Николас на секунду оторвал взгляд от шоссе.
— Грохнуть вас штука нехитрая, — раздраженно продолжила красавица. — Вытолкнуть в дверцу, чтоб размазала по асфальту, и дело с концом.
Она сдернула очки, швырнула их под ветровое стекло, и Фондорин впервые разглядел ее лицо.
Он действительно видел эту женщину раньше. И незнакомка Крамского здесь была ни при чем. Так он мог не узнать голос. Правда, тогда грохотал музон, да и говорила она не зло и отрывисто, а протяжно, с придыханием.
Соблазнительница из холестерина. Вот кто это был. Так что логика событий прояснилась. Сначала эта охотница за черепами попыталась заманить Николаса в ловушку при помощи женских чар. Когда не удалось, позвонила своим головорезам, поджидавшим на улице. И у пакгауза в станции Лепешкина, перед тем, как погиб Волков, из подъехавшего джипа тоже вышла она, никаких сомнений. Тут в голову готовящемуся к смерти магистру пришла отличная идея.
Схватиться обеими руками за руль и вывернуть его на себя, чтобы бешено несущийся автомобиль швырнуло под откос. А там уж пускай Господь решает, всех ли ездоков забрать к себе на разбирательство или... явить чудо и кого-нибудь пока оставить.
От этой сумасшедшей мысли страх немного отступил.
— Пожалуй, нет, — задумчиво произнесла Венера. — Грохнуть вас означало бы списать потраченное время в непродуктивные расходы, а я к этому не привыкла.
Она посмотрела на Николаса таким долгим оценивающим взглядом, что он снова похолодел.
«Психопатка, а кто будет следить за дорогой? Ведь 190!»
«Будете отрабатывать долг, а там посмотрим». Даже не повернув головы, Венера чуть шевельнула рулем. Пропустила между колес не широкую, но довольно глубокую выбоину.
«За вами числится следующее. Во-первых, 4 дня моей работы. Во-вторых, вы застрелили одного из моих помощников. Ну и в-третьих, из-за вас скушал пулю капитан из Мура, а это лишние хлопоты. Общая сумма выходит серьезная.
— Какая? — встрепенулся Фондорин, обнадеженный переходом на язык бухгалтерии. — Я не богат, но если мы договоримся о рассрочке... Жестокая богиня коротко зло рассмеялась.
— Из-за вас я срамилась перед заказчиком. Пострадала моя репутация. А в профессии, которой я занимаюсь, репутация — самое главное. Этот ущерб деньгами не искупишь. Вы
задолжали мне свою жизнь, Ника.
В устах страшной женщины это домашнее обращение прозвучало так дико, что Фандорин вздрогнул. Она же вдруг заулыбалась, кивнула каким-то своим мыслям, пробормотала.
— Так-так-так. Умница девочка.
Кажется, у вершительницы Николасовой судьбы прямо на ходу зарождался какой-то план. Фандорин нервно заерзал, оглянулся назад. Оба пистолеро сидели неподвижно. Утконос бесстрастно смотрел в окно. Второй же, которого Ника раньше так боялся, по сравнению с безжалостной Венерой, показался ему не столь уж страшным. По крайней мере, в глазах бандита было что-то человеческое, пожалуй, даже сочувственное. И подумалось, представительницы прекрасного пола, конечно, в целом лучше мужчин. Мягче, добрее, милосердней. Но уж если женщина — исчадие ада, то любого злодея за пояс заткнет.
«Мират ищет гувернантку для своей Золушки», — сказала исчадие ада таким тоном, будто рассказывала о каких-то общих знакомых.
«Что?» — удивился Николас. Она продолжила, не обратив внимания на вопрос, и стало ясно, что это не приглашение к диалогу, а рассуждение вслух.
«Билингвальный англичанин, да еще настоящий баронет. Инга будет в восторге. Ни у кого такого гувернера нет, все подруги от зависти полопаются. От кого бы наводку кинуть, чтоб не догадалась? От агентства, чего ж проще? Она ведь посылала туда заявку. Элементарно. Решено, Фандорин. Вы станете гувернером».
«Я? Гувернером?» — пролепетал он, ожидавший чего угодно, быть может, даже приказа совершить убийство, но никак не такого мирного задания. «Но где?»
«В семье одного богатенького дяденьки. Будете учить его обожаемую дочурку английскому языку и изящным манерам. Вы ведь джентльмен?» — засмеялась она.
«А что еще я должен буду там делать?» — спросил Николас, пытаясь уразуметь, в чем здесь подвох. Улыбка с ее лица не исчезла, но голос стал жестким.
— Все, что скажу. Прикажу ночью к Мирату в спальню залезешь и зубами ему глотку перегрызешь. Прикажу, станешь Ингину баллонку трахать, понял?
Переход к прямой агрессии и грубости был таким внезапным, что Ник отшатнулся.
— Послушайте, как вас?
— Ну, допустим, Жанна, — ответила она и снова чему-то рассмеялась. — Послушайте, Жанна. Я вам не зомби, не стану делать ничего, что противоречит моим принципам. Лучше сразу выкиньте меня из машины.
«Не хотите моську трахать?» — резюмировала она. «И горло незнакомому дяде тоже грызть не желаете. Такие у вас принципы. Отлично вас понимаю.
Конечно, лучше быть выкинутым из машины. Но это не самое ужасное, что может произойти с человеком. Особенно, если он такой примерный семьянин». И тем же ровным тоном приказала.
— Макс, подержи-ка господина Фандорина, а то, не дай бог, начнет за руль хвататься.
Мужчина, сидевший сзади, тот самый, в чьем взгляде Николасу привиделось сочувствие, легко и уверенно взял магистра в стальной зажим.
— Я вас убивать не стану, — продолжила Жанна. — Живите себе на здоровье. Но долг отдавать все равно придется. Согласна взять в уплату любого из ваших очаровательных двойняшек. Вы кого больше любите, Эрастика или Ангелиночка? Я не зверь, мне кого-нибудь одного хватит. Можете сами выбрать.
Николас забился, захрипел, мечтая только об одном — поскорее проснуться. Только теперь ему стало ясно, что все безумные события последних дней — кошмарный сон. И виноват во всем сумасшедший посетитель, назвавшийся судьбой. Это он завел речь про заложников и про чудовищный выбор между собственными детьми. И вот нате вам, приснилось. Но это, конечно, был самообман. Защитная реакция ошалевшей психики. В следующую секунду Ника о пробуждении уже не думал. С ним случилось нечто странное, совершенно необъяснимое. Он вдруг увидел происходящее извне, со стороны. Шоссе. Мчащуюся по нему машину. В машине человек, которого держат за горло. Наблюдать за этой сценой было мучительно. Но потом он увидел ту же машину сверху. Сначала в натуральную величину, потом, по мере того, как точка обзора перемещалась все выше и выше, автомобиль превратился в жука, в букашку, в крошечную точку. Мир
не был единым. Их оказалось два — большой и маленький. В маленьком происходило несчастье. Большой же сохранял величавость и равновесие. И мелькнула непонятная мысль. Я могу все перевернуть. В моих силах восстановить в маленьком мире гармонию. Но тогда большого мира больше не будет. Почему-то это дикое допущение, что большого мира не будет, показалось Фандорину совершенно невыносимым.
«Нет!»
— просипел Николас. «Нет?» — удивилась Жанна, но тут же сама себе объяснила. «А, это у вас с воображением проблемы. О, как кстати, сейчас продемонстрирую». Не поняв, что она имеет в виду, Николас проследил за ее взглядом. За все время кошмарной поездки машина в первый раз остановилась. Как раз подъехали к железнодорожному переезду. Мимо с грохотом несся поезд. У шлагбаума других автомобилей не было. Только стоял белобрысый деревенский мальчишка, держа за руль слишком большой для него велосипед. Он с любопытством глазел на роскошное авто, вглядывался в темные стекла, от нечего делать состроил рожицу собственному отражению и засмеялся. В ухо Николасу хмыкнул железнорукий Макс. Сорванец его развеселил. Потом раздался звонок, шлагбаум поднялся, и мальчишка, вихляя тощим задом, покатил вперед. На спине у него подпрыгивал ранец с цветными наклейками. — Смотрим внимательно, — сказала Жанна, трогаясь с места. Все дальнейшее происходило на протяжении одной бесконечной, зависшей во времени секунды. Увидев, как бампер разгоняющегося джипа нацеливается прямо в заднее колесо велосипеда, Николас закричал и рванулся. Макс тоже охнул, зажим не расцепил, но, видимо, непроизвольно чуть-чуть ослабил. Этого люфта в 2-3 сантиметра хватило для того, чтобы Фандорин в отчаянном рывке достал до руля. Нос машины вильнул влево, едва чиркнув по велосипедной шине. И тем не менее маленький седок полетел в кювет. Тут охранник вовсе выпустил Николаса. Оба обернулись и увидели, как мальчишка сидит на земле рядом с упавшим велосипедом, машет вслед джипу кулаком и гневно разевает рот. Слава богу, жив! Утконос, тоже оглянувшийся назад, невозмутимо принял прежнюю позу. Макс же коротко дернул подбородком, и ресницы его слегка дрогнули. А когда он снова взял шею пленника в захват, то гораздо свободнее, чем прежде.
— То же самое я сделаю с вашим славным толстячком Эрастом, — пояснила Жанна. — Только отвести руль будет некому. — Доходчиво показала? — Нет? — Тогда исполняю на бис. В этой глуши можно хоть все население передавить, никто не почешется.
Впереди, держась поближе к обочине, ехала целая стайка маленьких велосипедистов. Должно быть, где-то неподалеку находилась школа.
— Держи его крепче, — велела Жанна, разгоняясь.
Макс сглотнул, но приказ выполнил. И снова Николасу было то же самое видение, только в обратной последовательности. Сначала он увидел сверху грязный бинт шоссе, по которому шустро ползла жирная блестящая муха. Зум дал увеличение, и муха превратилась в автомобиль. Стала видна внутренность автомобиля. Четверо людей, искаженное лицо самого Ники. А потом мир сжался до размеров Никиного тела, и сделалось ясно, что маленький мир с немногочисленным его населением, Алтын, Геля, Эраст, куда важнее мира большого. Без большого мира жить можно, без маленького — нет.
И Фандорин быстро сказал: «Да, да!»
«То-то же!» — усмехнулась Жанна. «Нечего про принципы болтать. У человека, который ради своих принципов не готов пожертвовать всем, нет права говорить «нет».
Свою часть сделки она выполнила. За долю секунды до столкновения с последним из маленьких велосипедистов слегка повернула руль. Краткий миг облегчения в череде наползающих друг на друга кошмаров. Вот что такое настоящее счастье, — понял вдруг Николас. И в течение нескольких последующих секунд был по-настоящему счастлив. Насколько человек вообще может быть счастлив?